Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Осень 93-го. Сегодня мы повторяем передачу из этого цикла, которую я записал 10 лет назад. В 2003 году я встречался в Москве с политиками из разных лагерей и говорил с ними о противостоянии Ельцина и Верховного Совета, завершившемся гражданской войной на улицах столицы. Первым моим собеседником был Григорий Явлинский.
События 93-го года имеют существенное значение. В ходе этих событий впервые в демократической истории России была применена грубая сила. В России применение грубой силы всегда сопряжено с очень серьезными последствиями. Россия такая страна, которая чувствует запах крови. Если в политике этот запах появляется, то он неминуемо ведет к продолжению этой линии в самых разных формах. Ровно через год после этих событий, или почти через год после этих событий, началась война в Чечне, которая не кончается. Наверное, вот это обстоятельство, доведение ситуации до братоубийства, которое тогда произошло, применение грубой силы, пролившаяся кровь, безусловно, оказали влияние на всю российскую историю. Не говоря уже о выборах 99-го, например, года. И я с большой настороженностью ожидаю ближайших выборов.
Интересные детали первого дня противостояния, 21 сентября 93-го года, я обнаружил в воспоминаниях члена Конституционного суда Эрнеста Аметистова, который принадлежал к меньшинству судей, поддержавшему Бориса Ельцина. По свидетельству Аметистова, приглашенного в Кремль до оглашения указа, многие чиновники из ближайшего окружения президента боялись открытой конфронтации с Верховным Советом и до последней секунды пытались отговорить Ельцина от решительного шага.
Где-то уже к концу рабочего дня в Конституционном суде я от нескольких людей слышал, что сегодня должен выступить президент со своей речью. По этому поводу мне также звонили. И где-то в 6:00 вечера, перед тем, как я собрался уходить с работы, раздался звонок от Сергея Александровича Филатова. Он сказал мне, что очень просит меня зайти на Старую площадь в кабинет Шумейко Владимира Филипповича, куда он сам, Филатов, должен приехать, и нам необходимо встретиться. Я пришел на Старую площадь, зашел к Шумейко. Он принял меня очень хорошо, был очень весел и жизнерадостен. И буквально через несколько минут приехал Сергей Александрович. Мы сели за стол. И Сергей Александрович Филатов сказал мне: «Эрнест Михайлович, сегодня президент должен огласить свой указ о роспуске парламента, о прекращении его деятельности, о поэтапной конституционной реформе». Надо сказать, что Филатов был очень взволнован. Было видно, что он пережил, вероятно, много очень тяжелых дней, прежде чем было принято вот это решение. И вот здесь, где-то примерно за полтора часа или час до восьми, в 8 состоялось выступление президента, в кабинет Шумейко вошли, а скорее даже ворвались, вбежали 4 человека. Это был Сергей Адамович Ковалев, это был Степашин, это был Рябов и это был Починок. Они были невероятно возбуждены и взволнованы. Они прибыли прямо с заседания Президиума Верховного Совета. Перебивая друг друга, они стали говорить о том, что нужно сделать все, чтобы остановить президента, чтобы предотвратить его выступление. Надо сказать, что вообще состояние этих 4 было близко к панике. Я помню, как Степашин воскликнул: «Нас же за ноги повесят! Что они делают? Нас же будут вешать за ноги!» Во всей вот этой нашей компании мне больше всего понравилось поведение Шумейко. Он сидел за своим столом и ухмылялся, похихикивал. Он был совершенно спокоен. Он мне тогда очень понравился. Это был, знаете, такой настоящий мужчина, мужик. Тем не менее, было принято решение, с которым согласился и Филатов. Хотя Филатов вел себя достойно. Но, тем не менее, он согласился с тем, что необходимо все-таки связаться с президентом еще раз и попытаться отговорить его от выступления. Стали звонить президенту. Помощник сказал, что президент не может сейчас откликнуться, потому что уехал к себе в резиденцию, на дачу. Тогда было принято решение поехать тут же в Кремль, непосредственно в приемную президента, и, может быть, оттуда с помощью его помощников все-таки разыскать Бориса Николаевича или связаться с ним и переговорить. Все вот эти пришедшие стали уговаривать меня тоже принять участие в этом разговоре. Не могу сказать, что я испытывал большое желание это делать. Но поскольку там были такие люди, как Филатов, Ковалев, которых я очень хорошо знал и до этого, и искренне уважал, и продолжаю уважать, я согласился на это, и мы поехали в Кремль. Вернее, бросились в Кремль, потому что оставалось уже меньше часа. Мы пришли в приемную президента. Кто-то из помощников нас там встретил, и с его помощью мы стали пытаться дозвониться до президента, но безуспешно. При этом его помощник передал все фамилии пришедших, говорил о том, что они очень хотят переговорить по телефону с президентом, но, тем не менее, в этом было отказано. Я сейчас не помню, под каким предлогом, по-моему, безо всякого предлога. Но вот там, именно там, в приемной президента, мы и услышали фатальную речь Бориса Николаевича.
Александр Проханов, в ту пору редактор газеты «День», 4 октября редакция была разгромлена, а сама газета запрещена, тоже вспоминает первые часы конфронтации. Вечером, после телевыступления Ельцина, Проханов пошел в Белый дом к Рудскому и Хасбулатову.
Был мистическим тот сумрачный вечер, когда я впервые подошел к Дому Советов. Это было как раз в день объявления этого указа. По этом туманном, сыром московском небе гуляли духи. Вот эти духи беды, какие-то млечные, таинственные, странные клубы, такие существа, которые обволакивали этот мир, этот дом. И я ощущал, что это, конечно, не туман, это какие-то фантомы, которые пришли сюда. Быть может, это какие-то нетопыри или демоны, которые сошлись в этот мертвый мир. И фонари все были окружены какими-то тайными, мучительными, болезненными радугами. И к маленькому костерку, одиноком, который горел около этого пустого, с погашенными окнами, дома еще никого там не было, подошел какой-то старик в лохмотьях, бомж, и он вещал какие-то странные, такие, с одной стороны, бессмысленные, а с другой стороны, какие-то вещи, слова, какой-то юрод или пророк. Все было окрашено такой тайной и мистикой. Баррикады, которые мы строили, но это все равно, что запружать Ниагарский водопад дамскими лифчиками. Но сооружение этой мистической баррикады было скорее сооружение какого-то языческого протестного идола. Мы строили здесь как бы свой град, свой рай.
Одним из депутатов Верховного Совета, поддержавшим тогда Хасбулатова и сыгравшим заметную роль в октябрьских событиях, именно он курировал заседание съезда народных депутатов, проходившие после начала блокады Белого дома в Краснопресненском райсовете, был Николай Харитонов, ныне депутат Государственной Думы.
Мне показалось, вот действия Верховного Совета РСФСР, депутатов, население поддерживало. Поэтому не случайно достаточно много было народу, ночевали вместе, жгли костры. Это было без всякого административного ресурса, люди шли в поддержку. Я могу сказать другое, что даже звонили, я был на связи со всей Россией, не буду называть, но даже звонил начальник штаба военного округа, одного из военных округов, у нас в то время было 9, когда он говорил, ну как у вас дела, я говорю, что мы уже видим БТРы выгружают, скорее всего утром произойдет беда. Он говорил, мы с вами. Я пытался даже звонить Лебедю Александру Ивановичу, ныне покойному. Он в то время был в Приднестровье, я его просил помочь, но он сказал мне, ну как я могу вылетать, потому что я буду лететь на другим чужим пространством, Украина имеется в виду, могут нас сбить. Ну, помощи мы практически не дождались, но яркое событие то, что вот люди, простые люди, шли в поддержку. Очень много везли продовольствия с разных краев и областей, прилегающих вот к Москве. Вот такой был подъем. Конечно, то, что показывало телевидение, говорило радио, писали газеты, это в большей мере не соответствовало действительности. Очень мощно работал административный ресурс Кремля. Я помню то время, когда, по-моему, ну, я ночами ходил вокруг оцепления. Я знаю, что солдат держали только в оцеплении сутки. Давали 800 тысяч рублями каждому солдату за то, что он был сутки. 1,5 миллиона офицерскому составу. С сержантом до капитана было легко разговаривать. Майор и выше уже было сложно, видимо, командный ресурс был задействован очень сильно, нас воспринимали уже, так сказать, непросто. Поэтому, если вспоминать те события, то такие, будем говорить, соединений, спецсоединений, как «Вымпел», «Альфа», они не пошли на штурм. Они не пошли, они отказались. Почему Ельцин с ними и разделался после вот тех событий? Практически несколько раз вот спецслужбы перетрясли и комсостав, и офицерский состав. И это все было то. Порыв, народный порыв, поддержку депутатов Верховного Совета РСФСР. А в моем поселке, когда я вернулся 6 октября, рассказывали, что один мужчина в знак протеста, видимо, стакан водки выпил, залез красным флагом, привязался к печной трубе и сидел весь день в знак протеста.
На волнах Радио Свободы вы слушаете вторую передачу из цикла «Осень 93-го». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. В стане защитников Верховного Совета единство было все же изрядно меньше, чем среди тех, кто 3 октября строил по призыву Гайдара баррикады на Тверской. Николай Харитонов рассказывает о своем столкновении с баркашовцами, депутатов распущенного Верховного Совета, будто бы охранявшими.
Конечно, было страшно, когда ворвались баркашовцы. Мне показалось, наколанные, подвыпитые, ворвались на Красную Пресню. Там был Краснов тогда, я у него был в кабинете, мы говорили. И было не очень приятно, когда автомат поставили вот подбородок. У меня был значок, авторучка, у меня больше ничего не было. Значит, несколько человек, они ворвались, но я так автоматически автомат вот так рукой отстранил и иду на выход к двери, потому что сотрудники мне звонят, говорят шепотом, что Николай Михайлович, надо уходить. Два Урала, а я видел в окно, что два Урала подъехало. Мне показалось, что это правительственные войска, а потом смотрю, ворвались эти баркашовцы. Конечно, ощущение, когда автомат у подбородка, ну, страха не было, чтобы упал на колени, просил там... Нет, ничего я не просил, я автомат рукой отклонил и пошел на выход. В то же время, чувствуя спиной, вот что может произойти непоправимо. Но как-то такого страха не было, я ощущал и понимал, что я прав, и мои действия правильные. Осознанные действия.
События дня, который стал прологом к штурму Белого дома и роспуску Совета всех уровней, я предложил описать двум непримиримым противникам. Вечером 3 октября Валерия Новодворская строила баррикады возле здания Моссовета на Тверской, а Александр Проханов был среди тех, кто штурмовал здание телецентра Останкино. Я объединил их рассказы.
Самые яркие впечатления – это, безусловно, предательство той самой организации, из которой вышел наш президент, которая не только не пыталась предотвратить гражданскую войну, но и вообще устранилась полностью и со злорадством ждала, кто победит. И предательство милиции, которая заперлась просто-напросто у себя в отделениях и не выходила на улицу в эту темную ночь с 3 на 4. И то, что у нас вначале в руках вообще не было ничего. Разве что кто кочергу захватил с собой. Один мой товарищ по партии захватил с собой из дома кочергу. Это потом уже возникла договоренность о автоматах, которые Шойгу должен был одолжить и своих фондов. И не понадобилось. Ощущение конца света. Мой товарищ по партии Николай Злотник купил по дороге 2 пачки сигарет и сказал, что до конца жизни ему хватит. И это не было рисовкой, потому что было четкое ощущение, что жизнь сейчас на этой площади окончится. И у Кремля стояла кучка демократов, маленькая такая кучка, с голыми руками. Кремль защищала какая-то неформальная милиция, оставшаяся верной демократии, которая стояла совершенно отчаявшимся видом у ворот. И люди говорили, что они будут держаться до конца. Потом стало несколько веселее, хотя все равно, кроме деревянных заборов и вплоть до фикусов в катках, которые Тверскую украшают, никакой особенной защиты не было. Мы защищали Моссовет сзади, в первом кольце. И ловили депутатов, которые шли на помощь Рудскому. Вы даже удивитесь, какие депутаты собирались на помощь. Сегодня вот никто этого не помнит, а я отчетливо помню, как мы задержали Бабушкина, который сегодня опять считает себя демократом, забыв, что он делал тогда. Очень многие люди тогда отчетливо продемонстрировали, что для них с демократией, либерализмом, западничеством все счеты покончены. Если в 91-м году у Белого дома были многие по недоразумению, такому психологическому недоразумению, потому что люди, собственно, были не в курсе, что они защищают. Многие защищали Ельцина. Кто-то считал, что он защищает социализм с человеческим лицом. Кто-то считал, что он защищает там законного президента Горбачева. Многие президента Горбачева в упор не видели, как демократический союз. У людей не было ясного видения будущего. Они не знали, что им ждет впереди. Они не знали, что такое капитализм. Но в 93-м году все точки над «и» были поставлены. У Белого дома были те, кто не хотел строить капитализм. Это была настоящая гражданская война. Разделение на красных и белых. А вот у Моссовета с нами были те, кто сделал осознанный выбор. В пользу Запада, в пользу либерализма, в пользу антикоммунизма. И это было такое квалифицированное меньшинство, которое в этот день действительно спасло страну, в эту ночь вернее, от гражданской войны, которая в ядерной державе могла бы закончиться вообще апокалипсисом и мировым катаклизмом. Ведь идея Гайдара, она в чем заключалась? Это же была героическая идея. Если бы не удалось остановить просто так психологически, была же готовность останавливать трупами людей. 20 тысяч трупов в центре Москвы, и режим Рудского был бы навсегда нелегитимен. Ни один западный государственный деятель не стал бы с ними разговаривать, у них не было бы ни инвестиций, ни дипломатических отношений, они оказались бы в изоляции, там, как Фидель Кастро, даже хуже. Вот это было такое решение, и те, кто пришел на Красную площадь, пришел туда умирать. У нас было совершенно четкое ощущение, что на этой площади надо умереть, чтобы их остановить.
3 числа я вместе с толпой прорывал вот эти баррикады около мэрии, и по существу вместе с этой лавиной людей, разметавших колючую проволоку этими грузовиками, которые разбили эти баррикады, мы ворвались вот в это оцепление, освобождали этот дом. Я присутствовал при этих, как мы их называем, 4 часа свободы, ликующие толпы, народ, вся вот эта вот неразбериха мнимой победы. Оттуда потом мы отправились в Останкино, требуя эфира для того, чтобы возвестить миру о нашей победе, наивной иллюзии. И весь вечер я был там около Останкина, и это незабываемо. До сих пор у меня в ушах голос мегафонный Лысюка, это командира спецподразделения «Витязь», по-моему, внутренних войск. Они стояли около Останкинского центра в тени, мне было видно. И он методически говорил: «Товарищи, прошу разойтись, товарищи, предупреждаю, товарищи, просьба разойтись и не собираться». И потом вспыхнули фары этих БТРов, осветили эту толпу и ударили крупнокалиберные пулеметы по толпе. И я помню эти грохочущие трески, эти трассеры, летящие в толпу. Потом эти БТРы вышли оттуда и двинулись в толпу. И вокруг меня падали люди. И мы сначала отхлынули, побежали вот в этот парк, который был недалеко от здания телецентра. Горело уже малое это здание телецентра. И пули летели, люди не понимали, что происходит. Это, по существу, может быть, впервые после 905 года стреляли по толпе. Нет, был еще в Новочеркасске, когда стреляли по толпе. У меня было все это как в каком-то бреду, каком-то наваждении. Там были молодые еще люди. Я помню, как эти молодые люди у автомобилей отвинчивали у баков крышки, спускали бензин, наполняли бутылки и пытались этими бутылками с бензином без всякого запала бросать в БТРы. И я помню себя, вот как я беру эту бутылку, по руке ищет бензин, и безумный БТР летит на меня, в люке стоит сумасшедший, осатанелый механик-водитель, парень. Он сделал крутой вираж, БТР просто на этих колесах своих кривых покачнулся. Я метнул ему в корму эту бутылку, которая не долетела, был бессмысленный безумный акт. После этого я вернулся в Дом Советов, совершенно изможденный, такой весь опустошенный. Это была ночь, я виделся с Очаловым. Было предчувствие вот этой вот беды. Начало эйфории победы дневной, и потом после пулеметного страшного огня было понятно, что власть пойдет на что угодно. Я отправился из Дома Совета где-то в 4 утра. Там были мои сыновья, они стояли на баррикадах. Я отправился, чтобы готовить номер очередной газеты. И на утро мне мои товарищи позвонили, сказали, что автоматчики ворвались в редакцию. Там засада, вас будут арестовывать.
Вы говорили сейчас о наивной эйфории. В чем была главная ошибка защитников Дома Советов, глядя из 2003 года? Что вы сделали не так?
Мы сделали все так. Не было никакой ошибки. А наивная эйфория народу свойственна. Все народы наивны. Мудрые властители, а народы наивны, как дети. И все, что делалось в Доме Советов, делалось так. И теперь задним числом Через 10 лет я понимаю, что вот это восстание, это было восстание, оно осветило весь этот период сопротивления, грозный и страшный. Это была ослепительная, яркая, мистическая вспышка нашего сопротивления. И недаром о Доме Советов, об этом пылающем факеле в нашей среде, в нашем стане, в стане патриотов, сложено огромное количество стихов, фольклорных стихов, поэм, песен протестных. Художники, такие как Василий Белов, написал пьесу, например, которая игралась, играется у Дорониной. Бондарев написал роман «Бермудский треугольник». Ваш покорный слуга написал роман «Красный-коричневый». И по-прежнему вот эта легенда и эта фольклорная метафора, она живет в народе. И вот это поминальное место, где стоит языческое, почти засохшее дерево, увитое лентами, как Берегиня славянская. И тут же поминальный православный крест с негасинной лампадой. И небольшая сваря из арматуры тех времен и спирали Бруно Баррикада свидетельствует о троединстве вот такого языческого, православного и советского. И в этом факеле слились эти три энергии.
3 октября 1993 года глазами Валерии Новодворской и Александра Проханова. И еще одно нейтральное свидетельство. Николай Митрохин, ныне историк, а в ту пору студент историко-архивного института, побывал в те дни и у Моссовета, и у Белого дома, движимый любопытством, а не призывами Гайдара или Рудского.
Я сравнивал людей, которые стояли на защите Белого дома, и в основном это были маргиналы. Это были пенсионеры, это были отставные советские чиновники такого не очень высокого ранга. Большая доля пожилых. Очень бедно одетые люди, скажем так. Ну, лузеры, аутсайдеры. И как бы гайдаровский призыв, который был и численно больше, чем сторонники Белого дома, и все-таки это были люди возрастной группы от 20, скажем так, до 50, ну, может быть, ближе к 60, но, что называется, цветущие мужчины. И понятно, что Ельцин, используя, допустим, армию утром 4-го, избежал очень большого кровопролития, потому что если бы вот эти вот цветущие мужчины пошли бы, вооружившись автоматами, выкуривать из Белого дома политическую оппозицию силой, то крови и жертв было бы просто действительно порядок больше.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Мы повторяем передачу из цикла «Осень 93-го», записанную 10 лет назад. В студии Радио Свобода в 2003 году собрались журналисты, которые, как и я, в 93-м году работали в Москве. Сергей Пархоменко, Лев Сигал, Вероника Куцилла, Михаил Соколов. Я попросил их ответить на вопрос, что это было: гражданская война, бунт, путч, военный переворот, борьба ветвей власти, народное восстание. Первой отвечает Вероника Куцилла, автор книги «Записки из Белого дома».
В то время я однозначно воспринимала это как гражданскую войну. Может быть, благодаря синдрому заложника, да, когда находишься там 2 недели. Вот для меня это была гражданская война, особенно если вот когда выходишь на улицу, видишь людей, которые еще стоят вокруг. Как я потом уже стала понимать, в основном это были не сторонники Ельцина, это была просто любопытствующая толпа, которая там пришла чуть не с колясками, с какими-то 3-летними детьми и смотрела на все это. Вот. Было полное ощущение гражданской войны. Сейчас, по прошествии какого-то времени, я думаю, что как раз гражданской войны удалось все-таки избежать. Удалось избежать, ну, благодаря вот многим вещам, о которых говорили Сергей и Миша, что все-таки это скорее был путч, бунт, но подавленный такой мятеж.
Сергей.
Я думаю, что мятеж самое точное слово для описания этих событий. Мне кажется, что суть здесь, опять, если это вот как-то попробовать очистить от каких-то внешних шкурок, заключается в том, что существовали две, так сказать, политические группировки. Расхождение между ними не носили идейного, концептуального, стратегического или какого-то еще характера. Я совершенно убежден, что ни Ельцин, ни Хасбулатов в точности не придерживались никакой специальной идеологии и никакой специальной стратегии. Просто один был у власти, а другой хотел быть у власти. И в какой-то момент этим вторым, к которым относился и Хасбулатов, и Рудской, я думаю, что прежде всего Хасбулатов, на самом деле, который относился, по-моему, к Рудскому как к марионетке, захотелось этой власти, которая постепенно шла к нему в руки, ситуация постепенно сдвигалась от президента к парламенту, захотел эту штуку ускорить, захотел получить сейчас. Ему показалось, что, собственно, можно уже не тянуть, можно уже, наконец, получить все. И в этот момент он выпустил, так сказать, нить событий из рук. В этот момент ситуация вышла из-под контроля, и это обернулось мятежом. абсолютно посторонних для этой политической ситуации людей, совершенно никаким образом не участвующих в этой собственно политической борьбе, абсолютно не понимающих, чем так особенно плоха действующая российская конституция или хороша, надо принимать новую или не надо, чтобы был какой-то референдум, на который да-да, нет-да, кто-то что-то отвечал. Когда я говорю, там, скажем, о Хасбулатове, я имею в виду относительно большую группу депутатов, которые, так сказать, за ним в хвост строились. Вот речь идет об этом. Речь идет о мятеже людей, привлеченных политической группировкой в качестве инструмента в Москву и вышедших из-под контроля. В этом смысле я думаю, что в конечном итоге исход событий можно считать относительно благополучным, относительно того, что могло бы быть, если бы эта ситуация не просто установилась бы как государственный режим, а если бы она просто продлилась бы еще несколько дней. Вот относительно этого можно считать, что те жертвы, которые в Москве в то время были понесены, эти жертвы – это еще не самый тяжелый выход из этого ужасного положения, в которое привели Россию безответственные политики в борьбе за свою собственную власть, а не ни за какие идеи, стратегии, концепции, взгляды и так далее.
Лев, вы согласны с определением мятеж?
Я совершенно не согласен. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Мятеж – это сугубо оценочная категория. Я бы очень мягко это охарактеризовал как кризис. Я не думаю, что борьба политических группировок за власть могла привести к такому острому кризису. Я думаю, что на самом-то деле депутаты выражали настроение своих избирателей. Депутаты на самом-то... Именно настроение, я повторю, именно настроение. Это психология, это даже это политическая психология, а не политическая идеология. Депутаты выражали настроение большинства населения России в общем и целом, весь депутатский корпус в целом выражал эти настроения. То есть на самом-то деле определенное сопротивление линии реформ, которую Ельцин проводил, вне зависимости от того, насколько он ясно ее доктринальную сущность осознавал, некое противодействие линии реформ со стороны большинства населения России – это в тот период совершенно объективный исторический процесс. И этот объективный исторический процесс в конце концов выразился в таких формах. Оценка людей волею истории, оказавшихся номинальными лидерами этого движения, весьма и весьма критическая со стороны коллег, я ее полностью разделяю. Это действительно случайные люди, это действительно люди без убеждений, и к ним куда скорее применимы все те жесткие оценки, которые Сергей давал рядовым бойцам из этого формирования по поводу безыдейности и прочего. Так вот, на самом деле Верховный Совет выражал массовые настроения, но не идеологию, не политику, которых не было, а большинства населения России, которое действительно не поддерживало реформы. Но все это завершилось, как бы это сказать, таким вот хлопком с точки зрения истории, не слишком серьезным, именно потому, что исторически закономерной была та линия, которая в конечном итоге восторжествовала и которая не пользовалась поддержкой большинства населения, и то, чего хотело большинство населения России, оно просто с точки зрения истории в тот исторический период не могло быть реализовано.
Михаил, на вашем лице написано глубочайшее несогласие с тем, что говорит Лев Сегал. У вас последнее слово.
Это правда. Дело в том, что я не очень признаю возможность говорить от имени большинства, поскольку социология, там, референдумы и так далее, они показывают, что все-таки такого концентрированного большинства, которое не хотело реформ, не было. Было большинство, которое хотело реформ, но самых разных. И иногда этот вектор был в пользу Ельцина, а иногда был против него. Это во-первых. Во-вторых, я просто не разрывал события 91-93 года. Я помню свое глубочайшее разочарование осенью 91 года, когда история давала Ельцину возможность сделать массу того, что потом мучительно в течение десятилетия внедрялось в борьбе. Вообще Ельцину было свойственно умение сконцентрироваться в какой-то критический момент, а потом упустить свою победу и собирать ее по кусочкам, в том числе и, так сказать, с человеческими жертвами, как это произошло и в 93 году, а потом с Чечней и так далее, и так далее. Я думаю, что происходил второй этап. Вот все-таки мы забываем о том, что советы были распущены, антисоветская революция, которая началась в 91 году, ликвидация двоевластия, которое было абсолютно объективным в середине 1993 года кто-то должен был победить. Ну, победила, знаете, говоря терминами 19 века, давно дискредитированными, все-таки победил прогресс. В конце концов, есть конституция, есть какой-никакой парламент, есть президент, который почему-то нравится массе населения. В общем, 10 лет они как-то так показали, что, по крайней мере, люди не стоят в очередях, ездят за границу. Кто-то живет хорошо, кто-то плохо, есть какой-то плюрализм, и слава богу.
Журналисты Вероника Куцилла, Сергей Пархоменко, Лев Сигал и Михаил Соколов о гражданской войне в Москве. На «Волнах свободы» мы повторяем передачу «Осень 93-го», записанную 10 лет назад. В отличие от путча 91-го, история 93-го года, на первый взгляд, лишена неотъемлемого драматургического элемента – героя. Противоборствовавших политиков, Хасбулатова или Шахрая, героями трудно назвать. Валерия Новодворская с этим моим выводом решительно не согласилась.
В этих событиях героев много. Это были все демократы, которые готовы были там умереть. Это был Егор Гайдар. Это был совершенно прозрачный, бесплотный Смоктуновский, который уж, конечно, не мог ни с кем сражаться, но, держась за стенки, добрел до этой баррикады, просто чтобы умереть вместе с демократами. Конечно, его ветром шатало, но он все-таки туда прибрел. Это ли не героизм? Это был Константин Боровой, который сказал из ямы по телевидению в эту ночь совершенно замечательную фразу, Ельцину адресованную: «Возьмите наши жизни, но остановите их». Ельцин в этот день тоже вел себя героически. Это было нелегкое решение — открыть огонь и начать, по сути дела, гражданскую войну. Он до конца дней своих, видимо, будет за это расплачиваться и, наверное, в потомстве еще будет расплачиваться. Ни Демократический Союз, ни СПС, который сформировался из тех самых людей, которые тогда были у Моссовета, никогда не пытался пересмотреть, в отличие от Григория Явлинского, результаты этой ночи. Мы никогда не отрекались от содеянного. И мы будем до конца утверждать, что это надо было делать.
К списку героев тех дней я бы рискнул добавить своего собеседника Николая Митрохина, студента, который 4 октября вступил в добровольческий медицинский отряд, спасавший из Белого дома раненых.
Я в середине дня попал в такой добровольческий санитарный отряд, который выносил раненых и трупы. Ну, на мою долю достались трупы в основном из Белого дома. Потом мы пытались пробиться туда, спросить у людей, которые в тот момент еще защищали Белый дом, не нужна ли им помощь, не нужно ли кого оттащить, потому что в тот момент, в принципе, можно было спокойно вытащить всех раненых, передать в карету скорой помощи, они бы спокойно их увезли. Но нам отказали, и в конце уже, когда защитники Белого дома сдались, и Альфа все оккупировала, мы там находились вечером в ожидании, не надо ли кому оказать какую помощь. И где-то к часам к 9 вечера стало понятно, что темно в здании, электропроводки нет, никого искать невозможно. И спецназ Ленинградского военного округа, они нам не дают ходить по зданию, поскольку боятся минловушек, и оттуда, так сказать, просто вышел.
Но вас не пытались задержать?
Самое смешное, как я понял потом, что я очень сильно рисковал, потому что я там взял бронежилет, который валялся на полу, потому что на периферии здания шла еще стрельба. Довольно спокойно с меня его сняли в подземном переходе под Садовым кольцом и отпустили, без особого обыска и все прочее. Потом, когда я начал читать, что люди, которые выходили в сторону Пресни, они там попадали в руки каких-то региональных ОМОНов, их там избивали по поводу и без, я понял, что, в общем, довольно сильно рисковал.
Вы один из немногих людей, которые оставались в Белом доме до вечера 4 числа. Расскажите, какая там была обстановка?
Обстановка была довольно странная. Люди находились все-таки в некотором шоке, все, которые там оставались. То есть там оставалось много военных из разных подразделений, и наш отряд гражданских, человек, ну, 15 там было. Что меня поразило, это вот состав штурмующих. Пальма первенства отдается Альфе, которая действительно, видимо, прошла в здание, но на самом деле там была очень сборная солянка из непонятных подразделений. В том числе меня поразили дедушки такие в кожаных пальто, лет по 60, с калашниковыми. Вот что это были за дедушки? Ну, там по виду понятно, что это, скорее всего, какие-то ФСБшные, так сказать, люди, но кто это такие, непонятно. Основные обыски проводились по времени между 3 и 6 часами вечера, когда действительно внизу сгоняли из кабинетов чиновников. Я вот наблюдал ситуацию в тех подъездах, которые выходили в сторону парка. Стояла толпа чиновников, в толпе жгли документы. Очень такие приличные дядечки партийного вида. Они там, как последние коммунисты, сжигали свои партбилеты. Там. Никто никого не бил. Это я могу сказать точно. Несколько человек, возможно, кого взяли с оружием в руках, стояли, так сказать, под охраной автомобиля, автоматчиков, там, руки за голову, лицом к стенке, вот и все. Кого-то били на выходе, который был пандус, выходящий в сторону мэрии. Но били не военные, то есть была толпа, про которую сейчас все забыли, народу, которая, так сказать, очень была зла к защитникам Белого дома. Это те, которые выходили и продолжали там орать смерть Ельцину или еще что-то, им довольно в морду. И то не всем. Явно убогих, так сказать, отпускали. Но довольно мирно все это происходило.
До сих пор точное количество погибших неизвестно, и цифры существенно разнятся. У вас какое ощущение, сколько трупов, сколько раненых вынесли из Белого дома?
Я могу сказать, что я присоединился не к самому началу деятельности этого отряда, то есть там люди как бы потаскают, устанут и отдают носилки другим. До меня вынесли, ну, может быть, человек 20 раненых. Я попал к началу переноски трупов, но это еще 15-20 человек, не больше. То есть мы выносили лазарет, который находился, подъезд ближайший, угловой подъезд на гостиницу «Мир» и на парк. В других помещениях никаких раненых я не видел. Насколько я знаю, других санитарных отрядов тоже не было. Рискну предположить, что основная масса, так сказать, раненых и трупов, которые были, на мой взгляд, с начала дня 4 числа, когда вот была такая неудачная атака БТРов, и они там постреляли заграждение, небольшое количество народа, которые там оставались, вот мы их вынесли. Вероятно, были погибшие, находившиеся на более высоких этажах, это те, кто сидели, так сказать, с пулеметами и отстреливались в здании. Но я не думаю, что это очень большое количество народа. То есть я там просидел практически целый день и видел, допустим, 5-6, может быть, 10 очагов сопротивления, откуда стреляли и куда, соответственно, стреляли тоже.
То есть вы не поднимались на те сгоревшие этажи?
Нет, на сгоревшие, конечно, нас не пустили, и там, собственно, горело всю ночь, поэтому никто не пошел. Но я не думаю, что там сколько там от 3-4 танковых выстрелов по одному этажу, чтобы там было очень уж много народа.
Какие были ранения в основном?
Ранения у людей, которых мы вытаскивали, пулевые. Снятые черепа, простреленные пузо.
То есть, кроме вас, добровольцев, вообще не было никаких врачей, медиков, официальных?
Врачи курили под гостиницей «Мир». Вот мы им притаскивали тела, нам говорили, что, будет еще, тащите. Один экипаж, который, видимо, попал где-то в середине дня туда и не знал, что делать, он ходил с нами. Один врач, одна фельдшер, обычная скорая помощь. Ни военных медиков никаких я не видел. Вот несколько, 5-7 экипажей скорой помощи, которые дежурили в гостинице «Мир», это все, что я наблюдал. И ничего не делали, ровно в счёт.
На волнах Радио Свободы вы слушаете вторую передачу из цикла «Осень 93-го». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. О событиях 93-го года написаны тысячи статей. Вышло несколько книг воспоминаний, сборников документальных свидетельств. Осталась ли в истории маленькой гражданской войны в российской столице тайная, неизвестная, непроявленная, намеренно скрытая или случайно ускользнувшая от взгляда? Александр Проханов.
История, она имеет свою явную и тайную сторону, как луна. И в любой истории есть сокровенное и невыявленное. Есть эмпирические тайны, таких как число убитых, эти плавшие крематории, черные баржи, которые увозили их. Но были и политические тайны, потому что между Белым домом и Ельцином постоянно была связь. Как была тайна ГКЧП, которая интерпретирует ГКЧП как тоже определенный сговор, определенный заговор, так и здесь была какая-то своя сакральная политическая тайна. О ней можно только догадываться, но я полагаю, что она не будет никогда вскрыта. Да это и не нужно, тогда не будет истории.
Вы говорили о том, что вам кажется, что цифры значительно занижены официальные. Какими цифрами вы оперируете? Проводили ли вы расследование?
Расследование в ту пору проводить было невозможно. Журналистские расследования могли бы проводить, скажем, либеральные журналисты, у которых тогда была вся полнота информационной власти. Но они не хотели этим заниматься, они были не заинтересованы в этом. Наш журналистский корпус был очень небольшой, и подавлен он был. И мы оперировали тогда 2000 погибших. Например, столько же погибло на площади Тяньаньмэнь, потому что под кинжальным огнем пулеметным, направленным на толпу, эти жертвы не исчисляются десятками. Когда валом идет густая толпа, и в течение 20 минут работают крупнокалиберные пулеметы, эта толпа падает, давит друг друга. То же самое и в Доме Советов. Теперь мы полагаем, что помимо тех жертв, которые были подобраны и опознаны. Ведь были жертвы просто убиенные. Их раненых уводили на стадион, там расстрелы были. Эти жертвы не показывались, они вывозились и хоронились. Было очень много иногородних, которые сюда приехали, пали, и их никто не искал. И мы оперировали тогда вот этой цифрой, 2000. Но, может быть, эта цифра была завышена, потому что тогда, конечно, нам было важно, нам хотелось выглядеть такими как бы мучениками. Но, конечно, это и не те 200 там, человек или 100 с чем-то, 145, по-моему, или 165, которыми оперирует официальная статистика.
О числе погибших и других неясных моментах этой истории говорит Григорий Явлинский.
Я не знаю фактических подробностей, сколько человек погибло. Я не знаю точных цифр, сколько погибло людей, которые были просто на улицах. Для меня болезненным вопросом остается значительное число погибших детей, которые убежали из дома в период практически уже начала гражданской войны, гражданских беспорядков. Точно могу сказать, что многие обстоятельства, почему это случилось и как до этого была доведена ситуация, конечно, остались в стороне. И фраза, сказанная мною в ту ночь, о том, что мы потом определим, кто несет ответственность за все эти события, а сегодня нужно прекратить насилие, она осталась открытой. Потому что потом произошло взаимное амнистирование. Все признали себя по существу преступниками, и вместо комиссии по расследованию событий парламентской, на которой настаивала наша фракция, наша партия, была проведена взаимная амнистия. На свободу вышли все те, которые были в заключении, и в благодарность за это, в обмен на это, была упразднена парламентская комиссия. И больше к этому вопросу не возвращались. То есть, на мой взгляд, тогда произошел сговор, и все участники этих событий таким образом были амнистированы, а в результате была упразднена комиссия.
Одна из самых печальных деталей этой истории – то, что среди погибших, раненых, избитых, потерявших кров, было немало совершенно сторонних людей, непричастных к противостоянию ветвей власти. Москва в те дни превратилась в настоящую горячую точку. Любой человек, оказавшийся в центре города, рисковал жизнью. Первой жертвой конфликта стала еще 23 сентября женщина, подошедшая к окну во время попытки захвата союзом офицеров здания штаба войск СНГ. Ее сразила шальная пуля. Во время митингов с 29 по 2 октября ОМОН избивал всех подряд в вестибюлях метро «Баррикадная» и улица 905 года и просто на улицах, даже прохожих на Тверской. Тяжелее всего пришлось жильцам домов, прилегающих к зданию Верховного Совета. Все телефоны, начинающиеся на 205, были отключены, в том числе и в частных квартирах. 4 октября во время штурма Белого дома обстреливали и окрестные здания, многие квартиры были уничтожены. Моя знакомая, жившая в соседнем доме, рассказывала, как обезумевшие жильцы весь день лежали на полу, в ваннах или, спасаясь от обстрела, выбегали на лестнице и в подворотне, а там их задерживали и избивали, приняв за снайперов. Досталось и многим прохожим, оказавшимся у Белого дома сразу после штурма. Художник Александр Мотин пришел посмотреть на бои у Верховного Совета и на свою беду подошел слишком близко. Вот сокращенный вариант его показаний, записанных сотрудниками комиссии общества «Мемориал», собиравшей материалы о нарушении прав человека осенью 93-го.
Днем 4 октября этого года я находился на набережной у Белого дома и, простояв там около 10 минут, пошел в сторону Глубокого переулка. В это время заметил группу гражданских лиц, выходивших из здания под белым флагом. Вокруг них у бронетехники стали собираться люди. Вдруг одна из бронемашин на набережной начала стрелять, куда я не видел. Сделала несколько предупредительных выстрелов бронемашина на углу у Серого дома. Пули прошли рядом. Я бросился в подворотню. Проходя по двору, под аркой, я увидел лежащее тело. Свитер и рубашка были стянуты с лежащего через голову, но не до конца. Я потряс тело за ногу. Человек был мертв, но, видимо, с момента гибели прошло часа полтора, и труп не успел окоченеть. Когда я двинулся вглубь двора по направлению к противоположной подворотне, из подъезда выбежал ОМОНовец в спецобмундировании МВД. Я сказал: «Здесь убитый человек». ОМОНовец сказал, чтобы я убирался, иначе лягу рядом с убитым. Я вынужден был вернуться в глубокий переулок через ту же подворотню. Вместе со мной вышел и еще один молодой человек. Когда мы дошли до угла, нам скомандовали заложить руки за голову и погнали по улице вдоль серого дома. У первой бронемашины нам приказали руки на броню, ноги расставить, стоять, не двигаясь, и начали обыскивать. Молодому человеку сказали, что раз он в зеленой телогрейке, то значит он защитник Белого дома, и стали его избивать прикладом автоматов по корпусу, рукам и ногам. Меня ударили кулаком по лицу, я упал, затем стали бить ногами. Нас подвели к бронемашине, приказали: «На колени, вытряхивай все из карманов, раздевайся». Тут я вспомнил про полураздетый труп в арке. Мы стали объяснять: «Ребята, что вы, мы абсолютно ни в чем не виноваты». Приказали встать, снова погнали вперед, меня стали избивать, кричали: «Не поворачиваться, а то убьем». За мной бежала целая вереница людей, человек 20. Слышался мат, удары, падение тел, крики солдат: «Суки, всех в расход». Меня и еще троих человек загнали в микроавтобус. Через окно было видно, как подогнали следующую группу задержанных, к ним подбежали люди в спецобмундировании и начали бить. Один из них в черной маске вбежал в автобус и стал избивать сидящих ближе к двери и окнам, требуя, чтобы они спрятали головы в колени, очевидно, чтобы не видели избиения. Кто-то сказал: «Затаскивай», и втащили двоих ребят. Один стонал и был, по-видимому, без сознания. Второй истерически смеялся, у него спазматический открывался рот. Лица были в крови. Струйки, брызги, разбитые брови. Того, что стонал, положили на колени мне и моему соседу. Всего в автобус запихнули человек 20. Люди сидели и полулежали друг на друге. Все были избиты. За окном послышалось: «Депутат, депутат!» Я увидел мужчину в розовом костюме. Полноватый, интеллигентного вида, в очках, лет около 50. У него было депутатское удостоверение. Один из ОМОНовцев сказал: «Эта сука агитировала солдат не выполнять приказ». Я услышал, как его стали избивать. Глухие удары по телу, стоны. Один человек кричал: «Я ваш, я ваш!» и пришел за вас по зову Лужкова с Гайдаром. Его в ответ избивали, и чем сильнее он кричал, тем сильнее били. Это продолжалось до посадки в автобус. В автобусе, на Петровке и в отделении милиции. При погрузке один из ОМОНовцев спрашивал: «Куда их?» Ему отвечали: «В расход». На Петровке во дворе было много ОМОНовцев в обычной полевой форме, в беретах, с автоматами на изготовку. Женщины в штатском шипели, что, мол, зря их сюда привезли, надо было там убить. Я видел, как били выходящих из автобуса людей. Я выходил одним из последних, выносил вместе с соседом спутника, находившегося без сознания. Нас поставили лицом к стене. Били всех стоящих в шеренге. На Петровке оставили по крайней мере одного человека по фамилии Исраилов. Кто-то спросил: «Это тот, у кого оружие нашли? Из охраны калмыцкого президента?» Водителю сказали везти на «Сокол». Человек без сознания. У него стало холодеть лицо. Опять лежал у меня на коленях. Тот, что поначалу истерически смеялся, тоже был уже без чувств. Водителю велели ехать в 100-е отделение милиции у метро «Войковская». Из отделения вышли вооруженные милиционеры, и людей из автобуса стали прикладами автоматов загонять в отделение. Внутри, в коридоре первого этажа, вдоль стен, стояли милиционеры в форме и в штатском, и прогоняли бегущих вдоль прикладами и ногами. Всех поставили лицом к стене, начали обыскивать, затем избивать ногами и кулаками, переходя от одного к другому. Требовали стоять, не двигаясь. Один сержант, другой в штатском, спрашивал: «Сколько убил? Сколько заплатили?» Я отвечал, что ни в чем не виноват. Били втроем, вчетвером. В какой-то момент ударили одновременно в лицо и в правый бок. Я потерял сознание. Избивать продолжали, постоянно крича: «Жидовская морда! Кавказская сволочь!» Сержант стал требовать, чтобы я встал, иначе отобьют все. Меня подвели к стулу, чтобы записать данные. Я наклонился к сержанту, сидевшему на корточках и писавшему документ, и получил два удара в лицо, кулаком и ногой. Меня и еще трех человек определили в камеру. Минут через 20 ворвался тот же сержант, стал показывать изъятую у меня бумажку. Название и цены красок, курс доллара в рублях, графический орнамент. Сержант утверждал, что это план части города и что я снайпер. На ответ, что это ерунда, я получил удар в лицо. Камеру закрыли. Еще минут через 20 вызвали в комнату, где сидели задержанные. Стали кричать, чтобы я сознавался, сколько убил солдат и сколько мне заплатили. Я отвечал, что ни в чем не виноват, и получил удар в челюсть. Еще раз сказал о своей невиновности и, получив еще один удар, упал к ногам младшего сержанта. Бить продолжали ногами с трех сторон. Младший сержант прыгнул мне на грудную клетку и живот. В 10:00 вечера повели на допрос к следователю. Следователь не представился, начал с вопроса. «Много убил ребят? Стой, руки за голову, садись. Ну что, жидовская морда?» «Нет, я русский человек. Все вы русские». Я не мог громко говорить, и молодой человек в кожаной куртке, видимо, оперативник, дернул меня за ухо. «Сука, ухо отрежу и заставлю съесть». После записи объяснений следователь сказал оперативнику. «Он не обработан». Оперативник повел меня в другую комнату. Там 3 человека выпивали и закусывали. Били в голову, под кадык, в солнечное сплетение. Я упал. Продолжали бить резиновой дубинкой по ногам, ребрам, ключицам. Опять перевели в комнату к следователю. Тот сказал, что тоже был защитником Белого дома в августе 91-го. Вернули в ту же камеру. Всю ночь слышна была пьянка милиционеров и увещевание начальства. Издевательство над ребенком лет 10, задержанным в комендантский час, и его плач. «Дядя, не надо, не надо!» Избиение грузина, попавшего в аварию на собственном «Мерседесе», сопровождающееся словами «Моли Бога, что ты не с ними». Утром наряд сменился. Уже другой следователь, парень лет 25-26, завел меня в комнату, где был оперативник в гражданском, усадил на стул. Следователь стал кричать, что написанное накануне объяснение – ложь. «Ты был у Останкина. Там вам заплатили по $300, а оттуда вы отправились прорываться к Белому дому. Мы бить тебя не будем. Составим бумагу, ты ее подпишешь». «Это ребята липа. Можете меня здесь застрелить. Ничего подписывать не буду». Они переглянулись, следователь ударил меня в глаз, а оперативник дубинкой начал молотить по предплечью, ключице, руке, ногам. Следователь еще раз ударил в лицо. Я упал со стула. Меня подняли и отправили в камеру. Приехала опергруппа с Петровки, сфотографировали анфас и в профиль, сняли отпечатки всех пальцев и ладоней. Сказали, что дела передадут в КГБ. В камере продержали до вечера 5 октября. Отпустили, отдав все взятое под расписку.
Это было изложение показаний художника Александра Мотина, задержанного ОМОНом в день штурма Белого дома. На волнах Радио Свободы вы слушаете вторую передачу из цикла «Осень 93-го». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. 4 октября противостояние на улицах Москвы не закончилось. Еще пару недель провинциальные ОМОНовцы, которые на время чрезвычайного положения стали хозяевами столицы, грабили застывшую в ужасе Москву. А завершилась эта история 12 декабря триумфом ЛДПР, оппозиции, хоть и опереточной, но все же не очень приятной для Кремля, ожидавшего совсем иного расклада сил в Думе. Дадим напоследок слово единственному персонажу этой истории, который, не участвуя в октябрьских событиях, извлек из них наибольшую выгоду.
1 октября я вернулся из Мюнхена. Ну, я уже видел, что накаляется обстановка. Все показывают по телевизору. Стал звонить туда, Верховный Совет. Вышел на Очалова, потому что я его знал с 91 года. Я говорю, что происходит? Ну давайте, вы что доводите? Вы что говорите, чтобы война была? Давай с Хасбулатовым поговори. Давайте я буду посредником. Давайте я в Кремль поеду. Что вы делаете? Ну уже стягиваются войска, приезжают патриоты, офицеры, красные флаги, люди, гражданская война. Что происходит? Ну, он говорит, хорошо, я поговорю с Хасбулатовым, тогда, может быть, ты поедешь к нам, мы поговорим. В Кремль звоню туда. Там был глава администрации, Филатов и другие. Говорю, давайте, я помогу. Ну, давайте, что нужно сделать? Ну, что вы делаете? Ну, позорим страну. Ну, второе, третье, жду, ничего. Все. Ну, и, естественно, события, штурм. Потом я сам пошел, решил поехать к Белому дому. Подъезжаю в ОМОН и автоматы наперевес. Ну, что я буду? Нельзя. Все. Прямо по набережной хотел подъехать. Ну, вернулся домой. Ну, и вот начались эти события. Как бы все по телеэкрану наблюдал. Потому что участника меня не было. Мы ни Кремль не поддерживали, ни Белый дом. Но пытались стать посредниками. Пытались как-то повлиять, чтобы остановить. Потому что это страшно, когда давай брать власть, твою мать, автоматы все. Спецназ туда, спецназ сюда. Лебедь. Вроде бы ему дали команду взять Белый дом. Он берет под охрану Ельцина. Непонятно. Войска вводят и выводят. Непонятно. Все это было противно. Это было глумление над страной, когда расстреливают парламент, и москвичи семечки щелкают, мороженое едят, и зрелище, как зоопарк. Ваш парламент расстреливают. Столько было ненависти к коммунистам, что никто не вышел защищать. Никто. И Кремль тоже уже не вызывал радости. Уже были реформы Гайдара. Гайдар позвал людей на улицу. Гайдар позвал интеллигенцию, и они около мэрии собрались, там чуть ли не баррикады. Все это Ростропович там с этими, вместо виолончели Калашникова взял автомат. То есть виноваты Кремль, Ельцин, его администрация, спецслужбы виноваты, левые все виноваты. Там были и патриоты типа Ренее, Баркашов. Ко мне приехали в штаб ребята с Приднестровья, с Прибалтики, офицеры. Что нам делать? Вроде бы шанс есть вернуться к власти. Вот нас позвали Белый дом защищать. Русской, там другие. Я говорю, думайте сами, я бы не стал бы. Все, всех убили их. 4000 убили. 4000 человек убили около Белого дома. И ни один волос не упал с головы депутата. Бабурин там, все там были Горячего, ну, сотни депутатов. Все живы, здоровы и сегодня еще в парламенте у нас сидят. Но совесть есть у них. Довели до гражданской войны.
Поразительным свидетельством октябрьских событий в Москве стала не только удача ЛДПР на выборах, но и принципиальные изменения риторики власти. Точно полинезиец, который, пожирая мозг своего врага, наполняется его силой и мудростью, Кремль, уничтожив оппозицию, вдруг заговорил ее голосом, сначала неуверенно, а потом все более властно, и в речах Ельцина, и в разговорах его подчиненных вдруг стали появляться обороты, которые до октября можно было встретить только на страницах газеты «Проханова «День». Эта конвергенция произошла не только на уровне метафор, но и в практике власти. Чеченская война, ставшая главным событием второй половины 90-х, была осуществлением замысла Рудского и Хасбулатова, который некогда Ельцин с негодованием отверг. На «Волнах свободы» мы повторяли передачу из цикла «Осень 93-го», записанную 10 лет назад, в 2003 году. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.